Вячеслав, вы человек, который прошел Афганистан, Чечню. В Чечне вы не просто побывали, а еще и занимались тем, что вытаскивали оттуда пленных. Даже написали об этом книгу и много статей в «Новой газете». Книгу вы должны были к нам привезти, но так уж получилось, что вез вас таксист-чеченец. И за час разговора вы решили отдать ему эту книгу. Мне кажется, важным об этом сказать. Почему началась первая чеченская кампания? Мы понимаем предысторию, да? Затяжной национальный конфликт. Он начался с депортации чеченцев после войны при Сталине, которые якобы, значит, сотрудничали с немцами. Отправляли их в Казахстан, в другие отдаленные места. Затем развал Советского Союза. И вот это ельцинское «возьмите столько суверенитета, сколько можете проглотить». Это понятный исторический процесс, и понятно, почему он вызывает конфликты.
Вот как началась чеченская война? Вот все то, что вы рассказали, до события 11 декабря 1994 года было 26 ноября 1994 года. То есть за полмесяца до этой войны оппозиция, как бы оппозиция должна была... как бы не хотели войны. Вот оппозиция должна штурмом взять Грозный и все такое, установить свою власть. Чеченская оппозиция.
Да-да-да, чеченская оппозиция, да. У нее было какое-то вооружение, и плюс ей помогала, да. Помогала армия,
да.
Российская.
Вооружения у него почти никого не было, а бойцы и офицеры, кто сидел в танках, их как бы уволили из армии. А на самом деле это те, кто сидел в танках и так далее, и так далее. Оппозиция – это были офицеры, солдаты, в основном контракт, Таманской и Кантемировской дивизии подмосковных. Вот.
Но как будто их там не было.
Да, и ими командовали очень далеко не профессиональные люди. Вы только зайдете на танках в Грозный, все испугаются и разбегутся, и все, власть ваша. Они не испугались, не разбежались. И уничтожили все эти танковые колонны, которые нужна пехота, техника сопровождает пехоту, всего этого не было. В общем, погибли многие и взяли в плен многих ребят. И после этих событий те, кто стоял за Дудаевым...
Джохар Дудаев – это советский генерал, да. Который возглавил, да. То самое... Да. Освободительное, назовем это так, движение за отчуждение от России в Чечне.
И вот я сказал, но за их спинами стояли люди, которые говорили, ах, к нам так, и мы должны этим ответить.
То есть шагу назад ступить нельзя было, это необратимая уже была история.
Это необратимо было с обеих сторон. С нашей стороны, мол, зайдем. Ну, не получилось, а сейчас мы зайдем по-настоящему. Получится все. Но я знал, что не получится, зная о том, во что превратилась наша армия. Она умирала после 91 года вместе со страной. Почти не было таких соединений, подразделений, которые были цельные. В Чечню некого было отправлять. С одной части, с другой части возьмем людей и так далее, и так далее. Командиры не знали своих подчиненных. Вы знаете, когда говорят о без вести пропавших в Чечне, вот эти вот сборные подразделения, которые собирались, ну, солдатик захотел в туалет пойти, пошел, пока он пошел, там искал туалет, нашел, пришел. А всех уже с Моздока отправили, его команду отправили уже в Чечню. Куда ему деваться? Он туда-сюда, как-то с другими, и он приезжает. Таких было очень много. Попадает в Чечню. И вот в этой новой части, где он служит, он не состоит в списках части. То есть он разменная монета. Те не хотят, зачем новый труп командирам? Он у нас не стоит. Ну пусть служит. Пусть служит, пусть выполняет. Погибнет. Мы не отвечаем. Мы матери письмо не напишем. И вот таких ребят я встречал много. И даже тех, кто прослужил больше года в Чечне, А их поставить в списки было очень-очень непросто. Командиры не хотели, препятствовали этому. Но...
А это что? Это хаос от отсутствия системы? Потому что, очевидно, нужна новая система для новой армии, новой страны.
А ее не было.
Или,
а ее не могло быть.
Или это пренебрежение вообще к человеческой жизни.
Пренебрежение к человеческой жизни и системе. Вы думаете, что эти офицеры хотели идти в Чечню? Многие отказывались. Первым командующим объединенной группировки, вот, которую хотели назначить замкомандующий сухопутными войсками генерал-полковника Воробьева, он отказался от этого. Ушел из армии, стал потом депутатом государства. Почему отказался? Не потому, что это война. Не было ни одного развернутого подразделения цельного в этой армии. Он знал об этом. Он знал. Это сброд. Этот сброд он должен возглавить. Что это за война? Когда началась война, для меня это было дикостью. Как на своей территории армии, а где Конституция? Армия разве может применяться против своего народа? Когда я смотрел то, что показывают по телевидению, что они такие, а мы ангелы, а мы хорошие, они вот такие, такие. Вот я понимал, что я уже прошел Афганистан, я уже видел то, что нам говорили, знал, и то, что было на самом деле. Что только побывав там, можно делать какие-то выводы. А еще получилось так, что солдатик, которого я призывал в армию, Паша Коленко, он не годен был в десантные войска по зрению, но он занимался парашютным спортом и все такое прочее. Вот, ну, десантные войска, ну, хочу, десантные. Как хочу, когда по зрению ты не подходишь? Я, когда его повез на сборный пункт в железнодорожный, я говорю, вот он хочет десантные войска, если можно. И его призвали десантные за полгода до начала Чечни, как он окончил учебку, начал чеченскую войну. И 1 января, с 31 на 1 января, 1995 год, он погиб.
31 декабря на 1 января, да. Это штурм Грозного.
Как штурм Грозного, да. Вот он погиб. Погиб, и я сообщил об этом матери. Военком не захотел идти туда, я сообщил об этом матери. Мать одна. И когда привезли гроб, через 2 месяца. Привезли гроб десантники, офицеры, 2. Старший лейтенант и лейтенант. Почему 2, а не 1? Потому что боялись, что набьют морду. Поэтому 2. Ты не добро привез, мать, ты гроб привез. И я понял, что 2-го гроба еще просто не выдержу. И вот от меня рады были избавиться, потому что...
Давайте прямо расскажем, как это было. Насколько я поняла, вы написали в газете... местной, да, Жуковской, да, сначала, да, что, да, да, для вас, да, это война, преступление. Затем, да, к вам, да, обратились, да, из «Новой газеты». И,
да. Они прочитали.
Они прочитали эту статью, да, записали с вами, да, большое интервью, да, где вы прямо называли, что вы Чечню ни в коем случае не поддерживаете и выступаете против нее. Да. После «Новой газеты», насколько я понимаю, началось на вас давление прямо в военкомате, да? Что стали говорить?
Я это воспринимал... Ну, не занимайся призывом, занимайся там другой работой в военкомате. Я сказал им с такой улыбкой, да елки-палки, это какие проблемы, вы отправьте меня в Чечню. И они обрадовались, схватились за это, и вот сразу решение приняли такое.
И вы оказались в Чечне ноябрь 95-го года. И за несколько дней до того, как вы уехали туда, вы дали еще интервью Александру Любимову, да, во «Взгляде».
Он позвонил мне домой и сказал, вот мы прочитали вашу статью в «Новой газете», и мы вот хотим позвать вас на интервью, тем более вы уезжаете еще. Я Саше говорю, потому что я много раз потом там выступал, находясь в Чечне тоже, и он ко мне приезжал туда. Я ему говорю, что дело в том, что я не еду туда убивать людей, я еду учить людей, как надо относиться к мирному населению, учить нашу, как сохранить свою жизнь и жизнь своих товарищей и так далее, и так далее. и сказал, что если узнает после нашей передачи в «Взгляде», для чего я еду туда, то меня туда не отправят. И через день Саша позвонил и сказал, что вам гарантии командующего сухопутными войсками Семенова подойдут, гарантии. Вот я выступил в «Взгляде» в октябре 24-го, а 27 октября был приказ Семенова о моем откомандировании в Чечню.
Вот что интересно, это 90-е годы,
да.
Цензуры нет,
да.
Советская система давно в прошлом, в СМИ дозволено все,
да.
Но ваш голос был одним из немногих.
Да.
Почему так? Почему не было массового выступления против этого?
Во-первых, инерция, страх. Во-вторых, на Кавказе, я родился в Дагестане, на Кавказе знают, что такое Чечня, что такое... И то не все. А, допустим, в Рязани там восприятие такое, что чеченец – это вот с двумя рогами, это все такое прочее. Вот такое восприятие. И поэтому та... насчет войны, это вот, мягко говоря, сдержанность, она меня абсолютно не удивила. А некоторые, даже правозащитники, они как-то не всегда подавали свой голос. Афганистан, Чечня – это небо и земля в состоянии нашей армии. Тогда конец 79-го года в Афганистан, та армия, в которой я служил, и Чечня, я нашу армию, когда туда пришел, просто не узнал. Я в Афганистане не видел генералов, которые пренебрежительно относились к местному населению. На второй день в Чечне командир 205-й бригады Назаров, я в 205-ю бригаду послал, попал, строит бригаду и приводит с гауптвахты солдатика. Замызганного, испуганного. Солдатик 18-летний стоял где-то на блокпосту, захотел в туалет пойти, пошел в кусты, ему там мешок на голову и взяли в заложники. Ну, потом его освободили. И вот командир бригады выходит за шиворот этого солдата. И вот он в плен попал, такой-сякой и прочее, прочее. И этот солдатик стоит. И он его прогоняет сквозь строй. Тысячный строй, и каждый должен подойти и ударить этого солдата. Первый подбежал зам командира бригады, один полковник, и ударил этого солдата, этого пленного. Я обалдел, я потерял дар речи. Когда я это увидел, я думаю, что же это такое? Такого я никогда не видел, в Афганистане никогда. И даже подумать не мог об этом. Такое отношение скотское к пленным. Я увидел. И в дальнейшем тоже.
Каков вообще был состав армии в Чечне? Много ли было срочников, например?
Из срочников состояла наша армия. Из этих 18-19-летних ребят, которых обманывали. Вот матери собрались на КПП. Солдат должны попрощаться с ребятами, их отправляют. А их выводят через заднее крыльцо, сажают в самолет и отправляют в Чечню. И многие матери так и не увидели своих детей живыми. Ни живыми, ни мертвыми.
Зачем?
Вот так...
Как это объяснялось? Почему нельзя попрощаться с
мамой? Мать заберет этого мальчика, заберет. Да, он не повел. У нас приказ такое количество отправить, а что мы будем делать? Как мы перед начальством будем? И так далее, и так далее. А офицеры, которые подали в Чечню, ну, были некоторые, как мы называем, националисты, которые верили всему тому, что говорится по телевидению, а там они с рогами, чеченцы и так далее, и так далее. Но многие офицеры и почти все генералы, когда разрушился Советский Союз, многие русские ребята, не только русские, и армяне, и грузины, и таджики, они остались в армии Армении, где они служили, Казахстана, Узбекистана. Они все стремились... Что им делать на гражданке? Они с пеленок, они уже забыли, какими они были в детстве. Они в армии, только в армии. И только в российской армии. А им говорили, хотите вернуться в российскую армию? Только через Чечню, через войну. И многие, то те, кто служил в армии других республик бывших Советского Союза, возвращались в российскую армию через Чечню.
Давайте поговорим об отдельном фронте этой войны. Это фронт матерей, как отдельных, которые действовали самостоятельно и сами ездили и спасали, так и комитет солдатских матерей, которые организовывались и вместе с вами вытаскивали своих детей. Как дошло до того, что матерям приходилось самим вытаскивать детей или, что самое страшное, искать их трупы?
И вот для этих матерей я... Коча Димитрадзе мне помог, командир батальона, когда казарму, которую под солдат, я дал под матерей, я помог в этом деле. И матери, более 200 матерей находилось в этой казарме. И вот когда я освобождаю одного пленного, я думаю, сейчас приведу в эту казарму. И мать обрадуется. Некоторые матери будут, это октябрь месяц был 96-го года, будут сжаться к батареям, уже холодно было, и думать, что и на нашей улице будет праздник. А некоторые матери будут радоваться за своих подруг. Что их... И вот я когда увидел эту картину, я не мог этих солдат вести в казарму. Их отвели другие офицеры. Была одна женщина, святая женщина, Анна Ивановна Писецкая, москвичка она. Ее сын погиб, десантник. Погиб с 31 на 1 января 1995 года. А его останки она искала, она ходила по Чечне, она была в Ростове, 124-й лаборатории, куда свозили трупы, и так далее. Она не могла найти сына своего. А одной матери Свердловской области, ее сын погиб, ей прислали гроб цинковый. И военные сказали, ни в коем случае не открывать. И так и похоронили мальчика. Прошло месяц-два, ей второй гроб присылают. А кто же был, этот гроб вскрывают, несмотря на просьбы военных. Там действительно лежит ее сын. А кто же был первым? И вот первый, через 124-го мы узнаем, что первым был Николай Писецкий, москвич, сын Анны Ивановны Писецкой. И вот так Анна Ивановна нашла своего сына. Она свою жизнь посвятила тому, что ходила вместе с этими матерями по Чечне и искала их детей. И когда один из идиотов, идиоты были и с нашей стороны, и с их стороны, был такой Салаудин Тимербулатов по кличке Тракторист, который отрезал головы солдатам. Я видел это. Это на рынках Грозного продавали этот фильм, потому что за него еще деньги можно было получить. Когда он показал место, где он захоронил там российских солдат, Анна Ивановна сама выкапывала трупы. Пленного я освободил. Это было в апреле 96-го года. Ельцин объявил, с 1 апреля начнется мир в Чечне. Вот. И командованию бригады наших подразделений поставили задачи. Теперь не воевать, как сейчас немножко на Украине президент сказал. Ну, там это не будем брать. Там многие погибнут. Надо думать о солдатах. Вот так президент Ельцин. Значит, с 1 апреля все командиры частей и подразделений в Чечне подписывают мирные соглашения там, где они находятся. Одно из сел находилось в полутора километрах от Ханкалы, село Пригородное. С ними мы тоже заключили как бы перемирие, все, договор, что мы не будем стрелять в их сторону, а они будут нам рассказывать, где боевики. День смеха. Вот такой смешные договоры заключали. И буквально через несколько дней 3-го, 4-го, их обстреляли.
Почему ураганами обстреляли?
Ну, стреляли по селу Гойскому. Но в 90-е годы у нас многие снаряды деформированы. Такие снаряды в Афганистане уничтожали. А в Чечне все хорошо. И вот с войском как бы не заключали мирный договор. В него можно стрелять. Стреляли по Гойскому. А три деформированных снаряда плюнули в 1,5 километрах вот на пригородной. И посносило крыши домов. Хорошо, что не было убитых. Была ранена одна девушка. И глава администрации этого села Батуркаев вместе с главой администрации Грозненского сельского Бекмурзаев приехали в штаб бригады на Ханкалу, что, мол, вот что сделали, вот идите, там митинг устроили. Женщины-старики вышли на митинг. Идите, рассказывайте людям. И командование меня вызывает и говорит, пойдешь в это село, скажешь, что это не наши снаряды. Это не наши, это откуда-то прилетели. Армения с Азербайджаном, там это у них, может быть, оттуда прилетели случайно. Вот скажешь, такая вещь. И дают мне для верности солдат на БТРе. Когда приезжаем в это село, я БТР оставил на подступах к селу и пошел туда один. И сразу знал, откуда эти снаряды, что это наши снаряды. И я успокоил этих женщин всех. Я сказал, напиши бумагу. Все, кто пострадал, написали даже те, кто не пострадал. И эту бумагу я передал, я напишу рапорт и передам в прокуратуру, обязательно в военную прокуратуру. И вот добьемся, чтобы возместили ущерб, весь ущерб. И когда я успокоил людей, Батукаев мне говорит, Слава, я думал, ты сейчас будешь говорить, что это не наши снаряды, там это все такое и прочее. А ты к нам с добром пришел. И мы хотим ответить на твое добро тоже добром. Вчера по нашим улицам в этой селе шел солдат внутренних войск 101-й бригады. И он шел по селу пьяный и стрелял из автомата. У нас здесь дети ходят, а он стрелял. Мы его захватили. И оружие у нее забрали. Но так как ты с добром к нам пришел, мы хотим добром тебе ответить. И они отдали этого солдата мне, это оружие. И этого солдатика забирает этот особист, я его больше не видел.
Чеченскую войну называют одним из событий, которое определило, сформировало сегодняшнюю постсоветскую Россию. Для вас главное последствие Чеченской войны?
Вы знаете, вот мне все это, то, что политическое, оно у меня даже в голове его нет. С войны люди, я это знаю по себе, по всем своим товарищам, по всем. И знаю, что человек, который пробыл на войне определенное количество времени, у него с головой не может быть все нормально. Как не только у нашего российского солдата, офицера, генерала, американского, то же самое. С ними должен работать психолог. В Америке это есть, у нас этого нет. И все те, кто проходит с войны, они должны именно... Они все ненормальные. Без войны они не могут. Вот эту фразу я услышал в Афганистане от одного офицера штаба армии в Курилке. Он сказал эту фразу. Что мы делаем в Афганистане? Он не сказал так. Наша армия слишком устала без войны.